Где тоже я запустил. Добрый день, друзья. Начинаем трансляцию. Напишите, пожалуйста, как у нас со связью, со звуком, с изображением. Потому что опять вот какие-то проблемы. Я планшет пока перезагружал несколько раз. Опять со скайпом проблемы. Перезагрузил, он пишет, не подключены динамики на планшете, у которого они встроены. Перезагрузил еще раз, заработало. Но пришлось вводить пароль заново, поэтому потерял время. Так, в Инстаграме, я так понимаю, у нас все хорошо работает, да?
Да.
Напишите, друзья, в остальных социальных сетях, как работает или нет. Потому что я вижу, что подключился, но такое ощущение, что не ко всем сетям подключилась программа. И пока я не вижу ничьих комментариев новых. Сейчас попробую перезагрузить эту программу.
В Ютубе все хорошо, ВКонтакте тоже.
ВКонтакте везде, во всех соцсетях, группах. А вот комментариев у меня нет. Сейчас появится, может быть. Да, вот появилось. Перезагрузил программу, появилось. Но не показывает, сколько человек смотрит. Ладно, друзья, давайте мы посмотрим, как там будет дальше. Сегодня замечательный день, воскресный. Я поздравляю, друзья, всех вас с воскресным днем. А сегодня немножко совсем мы поговорим о празднике, который сегодня празднуется, обретение мощей преподобного Нила Столобенского, чудотворца. Как вы знаете, я больше 12 лет служил на острове Городомля, на озере Селигер. И совсем рядом с островом находится другой остров Столобный, на котором жил преподобный Нил Столобенский чудотворец. Там находится монастырь. У меня просьба, если кто-то знает этот монастырь, то напишите, пожалуйста. Кто-то, может быть, там был из зрителей или слышали про этот монастырь, про этого святого. Преподобный Нил Столобенский представился 7 декабря 1554 года. И много лет спустя на этот остров, где подвязался подвижник, приехал иеромонах Герман и за ним странник Борис. Они поселились на острове, построили небольшой храм в честь Богоявления с пределом во имя блаженного Василия Московского чудотворца. И со временем на месте подвигов преподобного Нила стали собираться иноки, которые хотели повторить его подвиг и молились этому замечательному святому. И была написана икона преподобного Нила. На месте погребения преподобного стали совершаться чудеса, различные исцеления. Люди поняли, что это человек святой. И впоследствии в обители жил святитель Нектарий, это второй настоятель Ниловой пустыни. Он был выходцем из монастыря, а потом стал архиепископом сибирским и тобольским. Представляете, какая у него огромная территория была, вся Сибирь. Но он всегда вспоминал монастырь и затем вернулся туда. И вот он решил вместо старого небольшого деревянного храма построить большой каменный храм, красивый. И во время закладки фундамента земля стала осыпаться, и открылись нетленные мощи преподобного Нила Столобенского чудотворца. Это произошло 27 мая 1667 года по старому стилю. И было установлено празднование святому в этот день. Вот каждый год люди собираются в обители для того, чтобы вспомнить это событие, помолиться преподобному Нилу. И сегодня я был в монастыре. Как вы знаете, что я сейчас живу в Твери, Это около 200 километров от Осташкова, от Ниловой пустыни. И сегодня утром в 5 часов я вместе с супругой и с дочкой, с Ангелиной, вместе поехали в монастырь. Да, вот Елена пишет, была там с отцом Александром Душенковым. Да, мы сегодня с батюшкой Александром виделись, немножко поговорили. Вот, и сегодня я ездил туда, в паломническую поездку, и послужил вместе с архиереями, с духовенством. Сегодня было много священников, много людей. Кажется, 8 архиереев было, возглавлял службу владыка Савва Тверской и Кашинский. Такая... Всегда это очень радостная служба. Мне сегодня выпала честь на крестном ходе помогать нести мощи преподобного Нила по монастырю. По традиции, по окончании крестного хода, все люди проходят под мощами преподобного, молятся ему. Я сам до семинарии, как вы знаете, жил в монастыре в Нилой пустыне, и поэтому люблю очень эту обитель. И всегда молюсь преподобному Нилу Столобенскому чудотворцу. Преподобный Нил, конечно, был удивительный святой, который жил в благочестивой семье и не сразу ушел в монастырь, заботился о родителях. Когда они отошли ко Господу, он решил себя посвятить иноческому подвигу. Ушел в монастырь, но ему хотелось уединение большего, он стал молиться, и ему явилась Богородица и сказала, чтобы он шел на остров Столобный. Он действительно пришел туда. На тот момент на острове был глухой лес, он сделал там себе небольшую землянку, занимался земледелием, молился за людей. Постепенно об этом стали узнавать православные, стали к нему приезжать на остров, и кто-то ему рыбой помогал, кто-то продуктами, как-то еще. Но были случаи, когда люди его хотели ограбить. Был такой случай, когда несколько человек хотели ограбить святого, думали, что он скрывает какие-то сокровища, зашли к нему в келью и увидели там икону Пресвятой Богородицы Владимирскую, перед которой молился преподобный Нил. Она засияла необычным светом, эти люди ослепли, они стали просить прощения у преподобного Нила, чтобы он помог им вернуть зрение. Они, конечно, покаялись в этом, и потом известно, что помогали ему. Было так, когда люди приходили на остров, просили помощи у преподобного Нила, то он не открывал свою келью и не общался с некоторыми людьми. Друзья, не перебивайте, пожалуйста, вопросами. Вот я сейчас рассказываю, вы меня не слушаете, а задаете свои вопросы. Это неуважение ко мне. Вам не интересно, значит, о чем я говорю, не интересно меня послушать. Интересно вот свое что-то спросить. Имейте терпение, имейте вежливость. И преподобному Нилу молятся многие люди по всему миру. Иногда даже удивительно мне рассказывали, что люди видели в самых разных уголках мира иконы преподобного Нила в храмах. То есть это удивительный святой. До революции в монастырь в Ниловую пустынь приезжало огромное количество паломников. По историческим данным, по посещаемости он был вторым в мире после Иерусалима. Представляете, как много людей туда приезжало. И каждый год туда собираются люди. В советское время, как обычно, монастырь был закрыт, заброшен, и там все было разрушено. Но вот в конце 80-х годов, когда монастырь вернули церкви, постепенно там возрождалась духовная жизнь. Сейчас это замечательный, очень красивый монастырь, где много братьев, очень активная духовная жизнь. Поэтому, если кто-то из вас хочет узнать больше о преподобном Ниле, я предлагаю вам приехать в Тверскую область. Можно остановиться в монастыре, там хорошая гостиница. И кроме того, друзья, еще сегодня небольшая такая можно сказать, дата. Сегодня ровно год, как я завел свой канал на YouTube. Ровно год назад я опубликовал первое видео. Оно как раз было посвящено преподобному Нилу Столобенскому чудотворцу. И, наверное, можно подвести какие-то итоги за год моей деятельности в интернете. Конечно, я молился преподобному Нилу постоянно, просил его о помощи. И я думаю, что он мне помог, потому что не скажу, что мне было легко этот год. Это было много работы, много было разных искушений и сомнений, особенно в начале, когда некоторые люди надо мной даже смеялись, когда я только начал записывать свои видео, когда стал публиковать ролики, надо мной откровенно смеялись. Прежде всего, мои собратья-священники. Некоторые сейчас посмеиваются, но, конечно, уже не так, как раньше. Да? Говорили, что там у тебя 30 подписчиков, да, и там, 30 просмотров. Конечно, это казалось очень смешно, но сейчас, когда прошел год, я посчитал вчера на всех моих аккаунтах в социальных сетях, во всех моих группах, которые есть в социальных сетях. Это мои группы «Позитивный батюшка», мои аккаунты «Антон Русакевич», ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, на Фейсбук. Общая аудитория примерно 83 тысячи человек, моих подписчиков. Вот это результат за год моей проповеди в интернете. И кроме того, я сейчас уже знаком со многими админами православных сообществ ВКонтакте, в других социальных сетях, общаюсь с ними, сотрудничаю. И общая аудитория сообществ, с которыми я работаю, больше миллиона человек. Вот представляете, что делает интернет? Когда я жил на острове, те, кто смотрят меня давно, прекрасно знают, какая там была жизнь, что такое закрытый остров. Там все население 2000 человек, в храм ходят несколько десятков постоянно, ну а общее число людей, которые посещают храм, ну было, наверное, человек 100. Это довольно прилично, конечно, по сравнению со статистикой, которая у нас вообще есть, да, но тем не менее, это все равно немного. Мне хотелось расширить аудиторию для проповеди Слова Божьего, потому что мне настолько хочется поделиться с людьми тем, как вера может поменять нашу жизнь, тем, о чем говорил Христос, так, чтобы это коснулось сердец людей, чтобы вера укрепилась, чтобы люди пришли к Богу искренне, не просто так, знаете, пришли, свечку поставили, а чтобы жизнь поменялась, чтобы мы понимали, что каждый день живем с Богом. И вот с Божьей помощью, как вы видите, результаты есть. Люди пишут о том, что кто-то приходит в храм, кто-то первый раз исповедуется, причащается. И так, Суворов, я заблокировал. Хватит уже здесь возмущаться. Я вас блокировал, вы не поняли. Я разблокировал, началось опять. Или вы учитесь адекватно вести, или молчите. Вот. Раз вы не умеете себя адекватно вести в вашем возрасте, ну тогда, значит, будете в бане сидеть. Уже второй раз. Я думаю, что вам должно быть стыдно в вашем возрасте второй раз бан получать. Ну и кроме того, друзья, могу сказать, что моя жизнь очень сильно изменилась, когда я стал проповедовать в интернете, потому что многие думают, что очень легко возгордиться, когда ты проповедуешь в интернете, но с другой стороны, те, кто смотрят стримы постоянно, видят, как очень часто оскорбляют меня лично, как священника, хулят церковь, пытаются... Так, сейчас еще одного неадекватного забаню. Все, можно продолжать. Вот видите, практически на каждом стриме я слышу какие-то оскорбления, мат, иногда угрозы, То есть это очень хорошая школа смирения, я считаю. Когда ты каждый раз видишь и знаешь, что тебя будут оскорблять за то, что ты проповедуешь, и ты все равно идешь и это делаешь. Это позволяет по-другому совершенно посмотреть на нашу жизнь. Потому что очень часто мы в храмах, когда проповедуем, там собираются люди, которые пришли в храм и уже хорошо настроены к батюшке, вряд ли кто-то скажет что-то против, если там что-то говорят, то зачастую где-то за спиной, да, и бывает совершенно не такая ситуация. Но в интернете здесь каждый говорит, что хочет, и поэтому постоянно вот эти оскорбления, какие-то унижения, я считаю, что это очень здорово для любого проповедника пройти такую школу. Кроме того, если в жизни мы проповедуем, то люди могут чего-то не заметить. Если мы проповедуем в интернете, то каждая наша ошибка, она сразу становится заметна. То есть, если я где-то оговорился, мне обязательно пишут, что батюшка, на 16-й минуте вы сказали неправильно. Я извиняюсь, говорю, да, может быть, я действительно оговорился или был неправ. Если там какое-то неправильное суждение высказывается, да, то сразу же люди об этом говорят. И поэтому я стараюсь изучить некоторые вопросы, поэтому я не про все говорю. Но с другой стороны, могу с вами поделиться, что я узнал очень много нового за этот год. И читал очень много разных статей, читал книги. И сейчас лучше понимаю то, что происходит в современном мире православным, как люди думают, потому что каждый день приходит множество вопросов от разных совершенно людей, и я понимаю, какое духовное состояние сейчас у большинства из нас, конечно, не у всех, но у очень большой части православных людей, и мне это очень помогает как священнику и в моей пасторской деятельности в храме, когда я общаюсь с людьми. Примерно уже понимаю, какая реакция может быть, да, и какие проблемы у нас есть. Так что я думаю, что это очень хороший опыт, ну, который мне на данный момент очень помогает. Ну и кроме того, у меня появилось очень много знакомых. Есть люди, с которыми мы общаемся близко практически каждый день. Есть люди, с которыми у нас какие-то отношения более партнерские, то есть какие-то совместные проекты, какие-то совместные дела. Но могу сказать, что если бы я не стал проповедовать в интернете, это было бы невозможно. Про меня бы просто никто не узнал, а некоторые люди, ну, наверное, не стали бы со мной так общаться. И вот с Божьей помощью все получилось. Когда я начинал, конечно, у меня были сомнения, как у меня получится, может быть, не получится ничего. Но, видите, год прошел, и уже есть какой-то результат. Я ни в коем случае этим не горжусь, потому что я понимаю, что это не моя заслуга, а это промысел Божий. Господь меня вел по этому пути, помогал мне все это время, и вера моя меня укрепляла. Но потом, со временем, конечно, когда появилась обратная связь, когда люди стали рассказывать о том, как у них вера укрепилась, как кто-то стал приходить к Богу благодаря моей работе в интернете. Это, конечно, помогает. Я понимаю, что не зря выхожу в эфир, не зря с вами общаюсь, потому что мне очень важно знать, какая у нас есть обратная связь. Потому что, к сожалению, большинство священников относятся негативно к проповеди в интернете. И когда я сейчас некоторым батюшкам говорю, вам надо тоже проповедовать в интернете, мне говорят, нам это не надо, мы этого не хотим делать, вот тебе нравится, ты этим и занимайся, а нас не надо заставлять. Мне, конечно, очень грустно это слышать, но я вижу, какая польза от этого. Понимаете, вот когда человек пишет, что он 20 лет не ходил в храм, а после какого-то стрима он понял, что он может прийти в храм, и человек идет в храм осознанно и уже готов к тому, что ему могут нахамить, что могут что-то сказать, и он уже не убежит оттуда. Вот я считаю, это здорово. А как без интернета обратиться к этим людям, которые не приходят уже в храм? И вот мне хочется, чтобы мой пример воодушевил других людей, чтобы мы не боялись пробовать что-то новое. Вы знаете, мне ведь тоже было страшно начинать. Мне пришлось потратить большие деньги, купить хороший смартфон, купить штатив, купить микрофон. То есть это тоже большие деньги. Но я рискнул, и у меня все получилось. А если бы я боялся и ничего бы не сделал, так бы ничего и не получилось. Вы понимаете? Я бы так и сидел на острове, никто бы про меня не знал. Ну и кроме того, друзья, самые большие изменения, которые произошли в моей жизни, это то, что с острова я переехал в областной центр, в Тверь, в город, где 500 000 населения или 520 тысяч. Стал настоятелем храма, одного из древнейших храмов в Твери, в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, моя любимая икона. Богородицу я очень почитаю. И второй предел в честь святителя Николая. Это тоже святой, которого я почитаю и также всю жизнь ему молюсь. Вот видите, как Господь устроил. Я не просился с острова. Я не говорил, чтобы меня оттуда там перевели или что-то еще. Я сам не просился. Но Господь вот так устроил, что меня оттуда, можно сказать, выдернули, да, и в другое место поставили. И я уверен, что это именно благодаря моей проповеди в интернете и, конечно, благодаря поддержке вас, моих подписчиков и друзей, зрителей, потому что со многими мы уже подружились, со многими общаемся регулярно. И многие люди мне пишут, что за меня молятся, подают записки в разных местах, там и в Иерусалиме, и в Лаврах, и во многих-многих монастырях люди, когда едут в паломничество, говорят, что меня и мою семью пишут в записках. Я всех за это благодарю. Сам, конечно, молюсь всегда за тех людей, кто просит о помощи. Сегодня, вот, когда был в монастыре, я сегодня помолился преподобному Нилу за всех вас и за всех, кто меня смотрит, кто просит о молитве, просит о помощи. Помолился Пресвятой Богородице. Ну, молюсь я, знаете, очень просто. Я просто сказал: преподобный Нил, помяни в Царстве Небесном о здравии всех, кому я обещал помолиться, за кого молюсь постоянно, кто просил о молитве. Вот так кратенько, но искренне, с душой я сегодня обратился к преподобному Нилу. Такой замечательный большой праздник. Попозже я опубликую фотографии с этого мероприятия замечательного. А еще... Еще что хочу сказать. Вот вчера был у меня очень интересный день. Я обещал публиковать фотографии, но еще не успел. У меня сейчас иногда очень насыщенные дни. Вот сегодня, допустим, я в 4 утра проснулся, в 9 часов была служба, потом после службы крестный ход, потом обед, потом мы поехали домой. Вот почти к стриму я вернулся домой. И вот сейчас идет трансляция. А вчера у меня тоже был очень интересный день. Утром я послужил божественную литургию в храме. Я очень люблю служить, потому что на каждой службе священник причащается. Я люблю служить минимум несколько раз в неделю, чтобы причаститься 2-3 раза в неделю. Потом, сразу же после службы, я поехал в Желтиков монастырь. Там был субботник, приехала молодежь, больше 40 человек. Опять же, у меня был не стрим, сторис на эту тему ВКонтакте и в Инстаграм. Я поделюсь с вами фотографиями. Там очень интересные моменты были. И потом, после этого, я сразу поехал в храм в Красново. Может быть, вы помните, про этот храм я рассказывал. Такой деревянный, уютный храм. И вот вчера там встречали Волжский крестный ход. В этом году он посвящен обретению мощей Юлиани Новаторской. И вот вчера из храма, я сразу, из монастыря Желтикова, я сразу поехал в храм на встречу крестного хода. После встречи крестного хода я поехал опять в свой храм и служили всеночные бдения. Вот освободился только в 8 вечера. Поэтому сейчас у меня очень часто такие дни, очень насыщенные, когда с утра до вечера я на каких-то мероприятиях, на службе. Это здорово, конечно, потому что когда бываешь за день в нескольких храмах и видишь, что везде какая-то активная жизнь, люди хотят что-то делать, и молодежь есть, понимаешь, какая у нас церковь большая. Когда служишь в одном маленьком храме, не так это видишь. Вот когда я служил на острове, я это знал, но не так ощущал. А сейчас, когда ездишь постоянно по храмам, по разным мероприятиям, то видишь, как много людей в церкви. Что настроение у людей совершенно не такое, как пытаются сейчас вот выставить иногда в интернете, что все плохо, что сейчас вот будет конец света, что все погибнут. Нет, друзья, настроение у людей совсем другое. Многие люди радуются, несмотря на трудности, подбадривают друг друга и помогают, и молитвами. Это очень здорово, что мы в церкви можем получить такую поддержку от тех, кто близок нам по духу. И кроме того, как вы знаете, у нас есть чат в WhatsApp, там подписчики, которые хотят общаться со мной не только на трансляциях, но и в другое время, там уже больше 100 человек, вот там уже люди между собой общаются, молятся друг за друга, помогают советами, еще чем-то. Я тоже захожу периодически, что-то там пишу, но не всегда у меня есть время. Ну и вот не так давно, последнее, что я сделал, стал вести трансляции в Инстаграме. Поскольку Инстаграм развивается очень активно, и многие меня просили, когда я буду делать трансляции в Инстаграме. Поэтому, сколько, наверное, уже месяц я делаю трансляции в Инстаграме, можно там тоже посмотреть, потому что кому-то удобнее там смотреть. Ну и еще хочу сказать, друзья, что периодически я сейчас делаю короткие ролики, которые называются сторис, там до 15 секунд. Я рассказываю про какие-то события, бывает, с праздником поздравляю. Но они есть только в Инстаграме и на моей личной странице ВКонтакте. Поэтому, если кто-то хочет смотреть сторис, который я записываю, то подписывайтесь на мой Инстаграм «Позитивный батюшка» или на мою страничку ВКонтакте. Я там, бывает, рассказываю о чем-то. Ну и также, друзья, кто хочет, можете подать записки на ближайшую службу праздничную. У нас 16 числа будет большой праздник Троицы или Пятидесятница. День создания церкви, день, когда апостолы получили благодать Святаго Духа. Поэтому можете написать записки о здравии, о покаянии. Я помолюсь за ваших близких. Ну, перейдем теперь к вопросам. Вот здесь был вопрос. Если перечисляешь деньги на храм через Сберкарту, священник молится за этого человека? Если вы указываете имя, за кого помолиться, то, конечно, батюшка молится. Если вы не указываете, за кого конкретно молиться, то все равно молитва возносится, потому что в храмах есть особые прошения на Екатинье, когда молятся за всех благотворителей и благоукрасителей храма. То есть, даже если имена не указаны, Господь знает тех людей, которые помогли. И за этих людей тоже возносится молитва. Татьяна, на Ютубе на канале одного батюшки столкнулась с таким явлением, как накрученные комментарии, когда с пустых аккаунтов пишутся восхвалительные комментарии. Я понимаю, что для раскрутки это, наверное, необходимо, но в данном случае, на мой взгляд, это лукавство. Вы для раскрутки своих каналов пользовались такой услугой? Нет, подобными услугами я никогда не пользовался. Да, было так, что я сам приглашал людей в друзья, сам приглашал потом людей в группу ВКонтакте, но это разрешено. Вот единственное, что я вот делал, А вот комментарии так накручивать, никогда такого не делал. Ну и как-то я не очень вижу в этом необходимость, потому что и так активность хорошая. Люди пишут комментарии постоянно. Я не думаю, что это нужно. Мне кажется, знаете, надо делать интересный контент, который нравится людям и который полезен. Не просто нравится, а именно полезен людям. И тогда не нужно будет этим заниматься. Люди сами будут делиться друг с другом тем, что ты делаешь. Мне очень сейчас часто пишут и говорят, мне посоветовал обратиться к вам друг или подруга. Мне посоветовали вам написать. И я людям помогаю. Да? Кто-то говорит, батюшка, я там видел вас, у кого-то там репост, кто-то из друзей сделал репост, я видел на их странице ваше видео или ваш какой-то пост. Поэтому мне кажется, что это не выход. Если не будет делаться что-то интересное и полезное, то люди не будут смотреть, сколько бы там ни было накрученных комментариев. А если делаешь что-то интересное, то люди сами помогут. Вот я ведь прошу поставить лайки, поделиться с друзьями. Это реальная помощь. То есть, когда люди делятся друг с другом какими-то видео, какими-то, ну, ставят лайки, пишут комментарии, проявляют активность, если она настоящая, то от этого есть польза. Я знаю, конечно, есть батюшки, которые там делают что-то, но я не очень вижу в этом смысл. Мне кажется, это больше какой-то самообман получается. Так, вот что-то пишут про Басту, что Баста выходит онлайн, за минуту включается 3-4 тысячи людей. Геннадий, ну вы понимаете, Баста — это же музыкальная группа, тем более они не православные, поэтому мы не можем конкурировать с неправославными. Если бы у меня был какой-то развлекательный контент, там, знаете, какие-нибудь смешные коты там были дети или что-то еще, то, может быть, было бы гораздо больше и подписчиков, и обратной связи, но цель-то у меня другая. Не набрать подписчиков, а помочь людям встретить Бога в своей жизни, помочь найти путь ко спасению. Вот в этом моя задача. И пусть лучше нас будет не очень много, но мы будем знать, зачем мы собрались. Зачем мы общаемся, зачем мы молимся, зачем приходим в храм. От этого будет гораздо больше пользы. Евгений, как понять, что встретил своего человека, девушку? Евгений, вы знаете, когда встретил своего человека, то нету никакого дискомфорта. Очень часто я вот разговаривал с людьми, да, которые прожили много лет вместе. Я их спрашивал, как вы поняли, да, что вот это действительно ваш человек, что вы можете вместе прожить. Да никто, конечно, не думает, что люди проживут вместе 50 лет. Зачастую чуть ли не в шутку говорят, давай там поженимся, давай, да, и все получается. То есть для меня главный критерий, когда с человеком тебе комфортно общаться, и ты понимаешь, что он делает, да, то есть он предсказуемый для тебя, нету каких-то сюрпризов, что ты сидишь и ждешь, что же еще этот человек вытворит в следующую секунду. Когда нету пустых скандалов каких-то, нету просто там какого-то воздействия психологического, манипулирования. Вот знаете, как домашние тапочки вы одеваете, вы их не замечаете, вам с ними хорошо. Вот когда вы встречаете своего человека, вам с ним так же хорошо. И вы это не замечаете, вы как будто всегда были вместе. Нету никаких проблем. Даже не надо тратить время на какую-то там притирку или что-то еще. Люди просто вот встретили друг друга и понимают, что им хорошо вместе. И это не страсть. Это обязательно должны быть отношения без интима. Если есть отношения как между мужем и женой, то все рушится. Это может просто стать страстью. Если этого нету, а люди просто готовы общаться, дружить, им интересно вместе, они при этом верят в Бога и понимают, что такое семья, зачем она создается, то велика вероятность, что все получится. По крайней мере, среди вот действительно верующих людей я встречал гораздо меньше неудачных браков, чем среди людей совсем неверующих. Так, Анастасия, вот несколько человек спрашивают, как найти чат в WhatsApp. Друзья, вы мне напишите в WhatsApp, мой номер Стас сейчас опубликует, и вы мне можете написать, что хочу в чат. К сожалению, многие люди не очень понимают, что такое чат в WhatsApp. Пишут мне, добавьте меня, я трачу время, добавляю человека, а он там на следующий день выходит. Но подумайте, надо ли вам это общение с другими людьми. Если надо, то можете добавляться. Если не особо это вам надо, то лучше не тратьте ваше и мое время. Да, кстати, у нас опять администратор Стас следит за порядком. Вот видите, он иногда тоже грубовато отвечает, когда одно и то же повторяет, ему тяжело смиряться. Татьяна, скажите, пожалуйста, почему на Светлой Седмице священнослужители встают на колени, ведь от Пасхи до Троицы на колени не встают? Но эти батюшки делают неправильно, как бы по уставу не делаются поклоны земные, максимум делаются поясные. А может быть, батюшки забыли или что-то еще, но не надо их осуждать за это. Стас, в Инстаграме нет вопросов?
Пока ни одного.
Елена, сегодня в нашем строящемся храме Казанской иконы Божией Матери в Воронеже освящали закладной камень. Вот на один казанский храм будет больше. Спасибо, Господи, Елена. Вот вы будете теперь знать, что закладка камня была в день обретения мощей преподобного Нила, славянского чудотворца. Анастасия, хороший вопрос. Меня записали заочно крестный. На таинстве я не присутствовал. Считать ли мне себя крестной? Нет. Вы не являетесь крестной, потому что вы не были на крещении. Так делать нельзя ни в коем случае. Знаете, возникает вопрос, если люди так относятся к крещению, что они готовы записать кого-то заочно, зачем они совершают крещение? Неужели эти люди будут в храм потом ходить? Я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, это крещение делается просто для галочки, что ли, или как формальность какая-то. Я не понимаю. Артем, где вы читаете вопросы? Не вижу. Артем, трансляция идет сразу на несколько групп в социальных сетях и каналов в Ютубе. Я читаю вопросы в одном чате. То есть со всех групп вопросы идут в одном чате, я их читаю, вижу из всех групп. При молитве обращаться на восток обязательно, мне кажется, это суеверие. Не обязательно, Михаил. Как бы правильно, что храмы строятся на восток, но это не обязательно. Бывает, храм строят и по-другому. Если нету возможности, допустим, храм где-то у подножия горы или на обрыве, такое бывает, то храм строят не на восток, а как получается.
Ольга пишет, ожидая точного диагноза при заболевании, как лучше поступить? Молиться о лучшем диагнозе или лучше довериться воле Божьей? Я никак не могу понять, просить о исцелении или смириться?
Надо принять эту ситуацию. То, что сейчас вот может быть и хорошо, и плохо, вам надо принять это. И благодарить Бога за то, что Он вас спасает таким путем. Потому что через болезнь человек приобретает дары Святаго Духа, которые он не мог бы получить, и добродетели, без таких испытаний. То есть он к ним бы шел гораздо дольше. Но благодаря таким испытаниям человек гораздо быстрее становится смиренным, перестает гордиться, перестает там осуждать, завидовать. Поэтому болезни нам очень часто помогают. Вы молитесь, чтобы Господь вам дал силы принять любой исход. Может быть, все еще будет хорошо, так что не надо пугать себя заранее, но поймите, что Господь не просто так послал вам эту болезнь. И очень часто так бывает, когда человек готов смириться с тем, что происходит, и принять волю Божью, благодарить Господа за то, что происходит, то приходит исцеление. Мне не один раз уже люди, подписчики, писали о том, как у них были случаи исцеления от рака. Вот когда они полностью смирились с тем, что у них онкологическое заболевание, когда они уже простили всех, уже думали только о том, как спасти душу, неожиданно оказывалось, что у них уже ничего нет. Это не один такой случай. Анастасия, сегодня причастилась, но настроение печальное. Пытаюсь не впасть в уныние. Почему так? Надеюсь, причастилась не в осуждение. Вы знаете, Анастасия, мы привыкли ждать от причастия какой-то радости, какого-то подъема. Но не всегда так бывает. Бывает, Господь нам дает почувствовать и другое состояние, чтобы нам было с чем сравнить, и чтобы мы могли больше радоваться общению с Богом, чтобы мы не гордились, потому что ждать от причастия каких-то ощущений – это неправильно. Это то же самое, как ждать каких-то ощущений от молитвы. Вот представьте, мы молимся и будем ждать какого-то тепла или какого-то там умиления. Это же неправильно. Вот то же самое, когда причащаемся. Не ждите ничего. Самое главное – причащаться со смирением, с чувством покаяния и с осознанием того, что мы делаем, что мы принимаем в себя самого Бога. Если мы это делаем так, то это нам идет на пользу. Если мы, конечно, не понимаем, зачем мы причащаемся, не рассуждаем об этом, нету чувства покаяния, или мы гордимся и думаем, ох, какой я молодец, я достойно причастился, я теперь достоин причащаться. Вот это неправильное чувство. Никто не достоин причастия, как бы мы ни готовились. Но Господь по своей милости нам дает такой великий дар принятия святых Христовых таинств. Как правильно производить молитву по соглашению? Молитва по соглашению изначально была рассчитана на то, что люди будут молиться об одном, договорившись о чем-то. То есть договариваются, о чем будут молиться, кто будет молиться, и молятся. И вот в этом суть такой молитвы. То, что сейчас делается, допустим, в Болгаре, когда люди, незнакомые друг с другом, молятся, там непонятно о чем, это уже совершенно другое, потому что вы не знаете, с кем вы молитесь. Может быть, вы молитесь там с иноверцами, с атеистами, с какими-нибудь сатанистами. Головин сам рассказывал о том, что с ними молятся мусульмане и сатанисты. И я считаю, что для православного человека недопустимо молиться с иноверцами. Если ты знаешь об этом, то тебе нельзя в этом участвовать. Поэтому, если вы хотите читать молитву по соглашению, то надо взять у батюшки благословение и знать, с кем вы будете молиться и о чем. Наталья, как вы относитесь к астрологии? Ну, я к ней отношусь негативно. Я до того, как прийти к Богу, сам немножко изучал астрологию. Ну, я тогда в школе еще учился, мне было интересно. Но потом я понял, что все это ерунда.
Светлана пишет. Помогите, как быть? Моя мама очень сильно помешана на приметах. Как быть, как вразумить?
Но надо с ней говорить, объяснять ей, что во что ты веришь, то ты и получаешь. В основном все приметы, они нацелены на какой-то негатив. И если она в это верит, она его будет получать. Если ей это нравится, ну, это ее выбор. Но наша задача человеку объяснить, что, во-первых, это является грехом, во-вторых, это говорит о слабой вере человека, что мы плохо верим в Бога, мало. и начинаем себе искать какие-то подпорки, как бы, чтобы нам сделать по-другому. Да? Поэтому мой совет: с мамой надо говорить, но так, чтобы не было ругани, чтобы не было никаких проблем. Если будет ругань, то ничем хорошим это не кончится. И объясните, что если мы верим в Бога, то нам приметы не нужны, потому что Господь всемогущий, Он нам будет помогать и давать все, что нужно. А что не нужно, Он уберет из нашей жизни. Но для этого надо верить в Бога, а не в приметы. Вот и все. Как выбрать духовника и какую роль он играет в жизни? Для того, чтобы встретить духовника, надо общаться с разными священниками, найти того, кто вам будет ближе по духу, с кем вам будет легко общаться, кого вы будете понимать и от кого вы будете чувствовать реальную помощь Божию. И кроме того, конечно, надо молиться. Если без молитвы это делать, то легко впасть в какое-то искушение и просто найти батюшку, который вам нравится, который говорит то, что вам близко, еще что-то, но пользы для души не будет. А какую роль исполняет духовник в жизни? В монастырях зачастую есть жесткое послушание, когда духовник полностью ведет к спасению своего ученика. Вот в истории были такие случаи, когда некоторые святые брали себе духовных чад и вели их по жизни. У мирян такого нету. Духовник может что-то посоветовать своему духовному чаду, подсказать что-то. И зачастую духовник – это священник, у которого человек исповедуется постоянно. Постоянно исповедуется, батюшка уже знает, чем человек живет, какие у него проблемы, как ему можно помочь, и помогает. Чаще всего советом, молитвой. Люди при этом могут не только на исповеди общаться с духовником, но и написать ему в интернете, позвонить по телефону, попросить благословения на что-то. И это тоже очень помогает зачастую. Но людей, у которых есть духовники, немного, потому что это большое везение встретить батюшку, который будет вам помогать, и вы будете ощущать от этого помощь. А как ощутить, есть помощь или нет? Когда есть священник, который вам помогает идти по жизни, то вера ваша укрепляется. Пропадают сомнения, пропадают страхи, пропадают какие-то фобии. А иногда даже какие-то психологические проблемы решаются. Человек начинает жить нормальной жизнью. Он живет с Богом, уже понимает, во что он верит, зачем, что надо делать. И жизнь меняется кардинально. Вот когда человек сам что-то делает, когда есть такой батюшка, который готов помочь, разница огромная. Жизнь меняется у человека очень сильно. Анастасия, у меня бывают видения, иконы, живые, мертвые люди, может мне чаще причащаться? Я думаю, что вам не только надо причащаться, но и исповедоваться в том, что у вас бывают такие ситуации. А когда они бывают, бояться этого не надо, надо просто помолиться, перекреститься. А потому что чаще всего такие видения – это бесовщина, это не святые нам являются. И молитва, она позволяет от этого избавиться. Если мы начинаем молиться, то все сразу пропадает. Интересный вопрос. Евгений спрашивает: должен ли православный христианин стремиться к самореализации? Или смириться и радоваться тому, что есть? Смириться и радоваться тому, что есть, это неправильно. Вспомните притчу о талантах, когда господин дал разные таланты своим рабам, и они должны были их приумножить. Вот так же каждому из нас Господь дает свои таланты. У каждого они свои. Кто-то может проповедовать, кто-то может петь, кто-то может рисовать, кто-то может воспитывать детей. А у кого-то талант водить машину. Да? То есть у каждого что-то свое. И если мы этот талант в себе развиваем и трудимся, исполняя вот то, что нам дал Господь, то мы и самореализуемся, и чувствуем себя счастливыми, и идем к спасению через труд. Если же мы занимаемся тем, что отличается от нашего призвания, от того, что нам нравится, то мы на работу будем ходить как на каторгу. У нас не будет радости, у нас не будет ожидания следующего рабочего дня, чтобы что-то делать, чтобы помогать людям прежде всего. Поэтому важно не только стремиться к самореализации, а чтобы она еще была полезна и вела к спасению. Не просто реализация для реализации, чтобы гордиться, что ты чего-то достиг, а чтобы это было на пользу для души. Вот так. Как бороться с матом? Во-первых, как только вы скажете какое-то нехорошее слово, сразу же покайтесь перед Богом и скажите: «Прости, Господи», помолитесь кратенько. На исповеди обязательно исповедуйтесь в том, что у вас есть такая проблема, что вы материтесь. Кроме того, не отвечайте сразу, то есть берите паузу. Прежде чем что-то сказать, посчитайте до 5 хотя бы, а лучше не посчитайте, а помолитесь несколько раз, скажите: «Господи, помилуй». Вот когда вы скажете: «Господи, помилуй», сможете вы потом материться? Нет. Или когда вы скажете: «Господи, благослови», сможете материться потом? Нет. Поэтому почаще молитесь. Не надо помногу, не надо долго, по чуть-чуть, но почаще, искренне. Как избежать искушений после посещения святых мест или монастырей? В первую очередь, не надо гордиться. Не надо гордиться. И тогда не будет искушений. А иногда, знаете, человек съездит в паломничество, думает: ну, я уже стал поближе к святым. Не то, что вот эти грешники. И, конечно, возникает искушение. Неудивительно. Как смирить гордыню? Противоположностью гордыни является добродетель смирения. Вот от этого надо исходить. Значит, чтобы избавиться от гордыни, надо чаще смиряться. Чаще надо исповедоваться, молиться. Светлана, какой вопрос? Повторите, пожалуйста. Не понял. Ян, как ходить в храм регулярно? Ну как, Ян, берете календарь и смотрите, когда вы учитесь или работаете, в эти дни вы не сможете ходить в храм. Во все остальные дни, когда у вас выходные, вы можете приходить в храм. В идеале, конечно, приходить в храм каждое воскресенье, накануне вечером в субботу и по большим праздникам. Но если есть такая возможность, если нет, то приходите как получится. Можно ли одинокой женщине обратиться в банк донорских клеток для зачатия ребенка? Это грех? Да, Ольга, это является грехом. Этого делать нельзя. Искусственное оплодотворение церковью допускается, если это муж и жена, используется только материал мужа и жены, и больше никаких других людей. И при этом не уничтожаются, в кавычках, лишние эмбрионы. Потому что очень часто при таком вот способе оплодотворения делают много эмбрионов и лишних убивают. Вот. И именно поэтому церковь зачастую против ЭКО. Если этого не происходит, то такое допустимо. Но поскольку вы говорите, что одинокая женщина без брака, то это будет то же самое, что и блуд. Никакой разницы. Если вы хотите, чтобы у вас был ребенок, то вам лучше было бы тогда усыновить или удочерить ребенка, если это возможно. Я вот не знаю, по закону можно ли одиноким родителям кого-то брать на попечение. Если можно, то советую вам поступить так. И не будет никакого греха.
Батюшка, я где-то читала, что гордыня напрямую связана с чревоугодием. Верно ли данное высказывание или какая-то взаимность?
Ну, я не знаю, какая связь, как это может быть. Гордыня вообще основа всех грехов. Все грехи начинаются из-за гордости, в том числе и чревоугодие. Но вот чтобы какая-то там особая прямая связь была, я не знаю. Какую молитву лучше читать от лени за ребенка? Любую, какая вам больше нравится. Главное, чтобы это было искренне, от души. Сейчас, наверное, друзья, в Инстаграм скоро будет заканчиваться трансляция, ну и мы тоже будем заканчивать эфир. Я потому что сегодня устал, а вы будете возмущаться, что я опять уставший веду стрим. Поэтому будем заканчивать. Я извиняюсь, если я не ответил на все вопросы. Вы мне можете написать в личных сообщениях, в соцсетях, в Инстаграме. Я отвечу всем постепенно.
Проблема в церкви скучна. Бессмертие, которое предлагает церковь, кажется мертвым.
Бывает, что же делать. Если у человека слабая вера, и он привык жить в грехе, конечно, ему будет скучно в храме. Ему интереснее грешить, это же весело. Тут, понимаете, какая у вас цель? Если у вас цель, чтобы было весело, то, конечно, где-нибудь в ночном клубе вам будет веселее. Но на самом деле это, знаете, такое веселье не настоящее. То есть это веселье мертвецов, можно сказать. Тех, кто духовно умер. А когда человек приходит к Богу, у него появляются другие радости. Зачем Бог создал вредных насекомых, таких как клещи и прочие? Они же убивают людей и хороших тоже, и даже детишек. Дело в том, что после грехопадения мир изменился. Как мы читаем в Священном Писании, до грехопадения мир был другой, животные были другие, но грехопадение наших предков Адама и Евы изменило мир, в том числе и животных. Как заставить себя исповедоваться? Очень стыдно подходить к батюшке. Просто идите и исповедуйтесь. Вы ничего нового батюшке не скажете. Понимаете, когда священник исповедует каждый день десятки, а то и сотни людей, то вы его уже ничем не удивите. Все люди одинаковые и грешат, все люди одинаково. Вы там ничего нового батюшке не скажете. Потому что то, что вы говорите, скорее всего, он слышит каждый день и по нескольку раз. Друг пьет, как ему помочь? Кроме молитвы, конечно, за этого человека, надо с ним разговаривать, чтобы он понимал, в чем проблема. Если человек не будет понимать, в чем проблема, то это будет серьезное упущение. Потому что силой вы его не заставите бросить пить. Только через общение с человеком. Как правильно молиться, чтобы встретить своего человека, если был уже неудачный брак и стоит смириться или принять одиночество? Нет, смиряться не обязательно. Можно молиться о том, чтобы создать семью. Обычно о создании семьи молится Богородица. Помолитесь перед образом Казанским, Пресвятой Богородицы. 40-й день приходится на Святую Троицу. Можно ли сделать обед? Ну, я так понимаю, поминальный. Можно. А накануне же будет Троицкая родительская суббота, так что можно будет накануне сделать поминки. Да, ну вот правильно, Михаил пишет, для православных молитва – это часть нашего вероучения, они неотделимы, поэтому не молимся с иноверцами совсем. Абсолютно правильно говорите. Людмила, благодаря вам решилась на первую исповедь и удивилась, что батюшка разрешил мне на следующий день причаститься. Я причастилась, но остались сомнения, достойна ли я. Людмила, я очень за вас рад, поздравляю вас с исповедью, причастием, не переживайте. Понимаете, мы все недостойны, независимо от того, как бы мы готовились, но раз батюшка допустил, вы причастились, слава Богу. Вот в Инстаграме заканчивается сейчас трансляция, я ее уже не буду возобновлять. Благодарю всех за эфир, за уделенное время. Поделитесь, пожалуйста, с друзьями. Еще раз поздравляю всех с праздником. Следующая трансляция у нас будет во вторник и в среду в 8 часов вечера. Спасибо, Господи. Можно ли читать покаянный канон Андрея Крицкого не только в пост? Можно. Лариса, в дополнение к молитве по соглашению, зачем такая молитва вообще нужна? Ведь есть молебен. Ну, хочется людям помолиться. Разные формы могут быть молитвы. Почему нет? Нина, у меня сегодня умер дядя. Внезапная смерть. В храм он не ходил. Как я могу за него помолиться? Вы можете почитать псалтырь о покаянии, можете помолиться своими словами. Помяни Господи о покаянии, но представленного раба Божьего, и назвать имя, как его звали. Кроме того, вы можете подавать милостыню о упокоении его души, ставить свечи дома и в храме. Это уже будет очень много, большая помощь для его души. Сергей, сегодня услышал от батюшки, что в утренней проповеди христиане должны всячески избегать общения с людьми, которые проповедуют иные вероисповедания, в частности буддисты и же с ними, делить с ними стол, так как они еретики. Возможно, я чего-то не понял, но у меня друзья и мусульмане, католики и буддисты, что же мне с ними ограничить общение? Вы можете общаться с этими людьми, но не надо с ними говорить о вере. То есть, если у нас коллеги на работе, или еще что-то, да, мы же не можем ни с кем больше не общаться. Поэтому были раньше такие предписания соборов, что, допустим, нельзя было в бане мыться с иноверцами, нельзя было ходить к доктору, если он язычник. То есть очень-очень много разных-разных там запретов. И получалось, что православные люди должны общаться только с православными всегда и везде. Но сами понимаете, это проблематично, и особенно в некоторых странах, где много разных религий. Так что здесь ко всему надо подходить с разумением. Насколько правильное выражение «сильная молитва, сильная икона» в соцсетях присылают такие надписи? Не надо такие надписи пересылать другим людям, это ерунда все. Сильная молитва не может быть. Молитва может быть искренняя. И икон тоже сильных нету. Иконы все одинаковые по благодати. Можно ли делать домашние дела в субботу и воскресенье? В субботу можно, а вечером в воскресенье тоже можно. Днем в воскресенье мы должны быть в храме. Ладно, друзья, давайте мы будем с вами прощаться. У меня просьба, если остались вопросы, то пишите, пожалуйста, мне в социальных сетях, я отвечу на ваши вопросы. Также можете писать записки на Троицу, на праздник, который будет на 16 числа воскресенье. Всех благодарю за уделенное время, еще раз всех поздравляю с воскресным днем и с днем памяти обретения мощей преподобного Нила Столобенского Чудотворца. Всем Божьей помощи, ангела-хранителя. До свидания.